Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитный центр «Мемориал» не собирается возобновлять работу в Чечне. Александр Лукашенко создает новую контрольную структуру для поиска и наказания коррупционеров. Отправлен в отставку тренер футбольной команды «Зенит» Дик Адвокат. Таковы главные темы дня понедельника, 10 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Правозащитное общество «Мемориал» пока не собирается возобновлять деятельность своего центра в Чечне, приостановленную после убийства сотрудницы организации Натальи Эстемировой. Правозащитники еще раз убедились в правильности этого решения после того, как узнали, что сказал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров о Наталье Эстемировой в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». У микрофона моя коллега Вероника Боде.
В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» президент Чечни Рамзан Кадыров вновь опроверг свою причастность к убийству Натальи Эстемировой. Напомню, что Эстемирова занималась расследованием убийств, пыток и похищений в Чечне. Она была похищена в Грозном утром 15 июля, затем ее тело было обнаружено в Ингушетии. Глава «Мемориала» Олег Орлов заявил, что ответственность за гибель Натальи Эстемировой несет президент Чечни. Вот что сказал по этому поводу Рамзан Кадыров в интервью «Радио Свобода».
Орлов, Олег, он как правозащитник нарушил мои права. Он меня обвинил в убийстве. Кадыров убийца. Он убил Эстемирова. Потом я ему говорю: господин Орлов, ты же в возрасте мужик. Один раз в жизни будь человеком. И скажи, вот почему вы нарушаете мои права? А он говорит, обвинил тебя. Говорит, не убийца, который не ты, не твои люди. Я их не обвинил. Говорит, как президента тебя обвинил, он мне говорит. Они вот говорят одно, а по юридически там нету там зацепки там. Я говорю, если Кадыров виноват, если люди Кадыровы там виноваты, пусть докажут.
А вот заявление Рамзана Кадырова по поводу Натальи Эстемировой.
Зачем Кадырову убивать женщин, которая никому не нужна, это знаешь? У нее честь, достоинство, совести не было никогда. И все равно я его назначил председатель городской там совета. Я старался, да, знаешь, я говорю, давай объективно будем подходить и решать вопрос. Ей это не нравилось. Она не ходит на совещание, не говорит там, она все чушь, ерунду. Но я его пригласил, я говорю, ну ты же женщина. Я говорю, мы стараемся вот хоть что-то сделать для народа. В чем, если у нас не получается, не обвиняй нас.
Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал», прокомментировал эти слова Рамзана Кадырова следующим образом.
Знаете, по поводу убитой подруги Наташи, Ани Политковской, что-то подобное Путин сказал сразу. Кадырову пришлось думать 3 недели, прежде чем сказать такое. По-моему, эти слова больше говорят о говорящем. Тут еще комментировать.
Александр, а будет ли возобновлена деятельность правозащитного центра «Мемориала» в Грозном?
Пока я могу лишь сказать, что наше решение приостановить работу офиса в Чечне было правильным. Потому что эти слова Рамзана Кадырова подтверждают, что работа людей, которые заняты не сбором комплементарной информации, а реальных сведений о происходящем там, эта работа вызывает, мягко говоря, недовольство высшего руководства Чечни и ставит людей под смертельную опасность. Я думаю, что эти слова Рамзана Кадырова лягут вместе со словами его и Адама Даримханова, произнесенными до убийства Наташи. Относительно того, что люди, которые не говорят об успехах, а говорят о проблемах и более того, о преступлениях, совершаемых в ходе так называемых контртеррористических операций, это люди враги и приравнены к тем, кто в лесу. Это говорил Далимханов незадолго до убийства Наташи. Кадыров тоже выражался в этом духе.
Но ведь именно в том регионе особенно важна правозащитная деятельность.
Ну, во-первых, мы не прекращаем работу. Вот на прошлой неделе был эпизод, когда женщину, мать боевиков, увезли в РОВД. Ну, послали запрос. Мне звонил министр внутренних дел Руслан Алханов и сообщил, что ее освободили. Но работать для тех, кто остается в республике, я повторяю, опасно. Да, это важнейший регион. Но, видимо, отсутствие сообщения оттуда говорит еще больше, нежели регулярно поступающие, пусть и негативные информации. Это говорит о том, что проблем там больше, чем можно показать, не решить. рискуя жизнью людей. А быть смелым за чужой счет я лично не готов.
Говорил Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Следствие по делу об убийстве Натальи Истемировой продолжается. На прошлой неделе Светлана Ганушкина, член Совета правозащитного центра «Мемориал», заявила, что расследование должно быть передано московским следователям, не связанным с Кавказом. Сейчас этим делом занимается следственная группа Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Южному федеральному округу. С Игорем Соболем, руководителем группы, побеседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
Дело, как я понимаю, передано из чеченского МВД к вам. Теперь оно у вас и останется, либо есть намерение вот куда-то его еще выше передать?
А выше куда? Мы же самое высшее остались. Дело сейчас расследуется на федеральном уровне. Выше уже нет у нас в России. Понимаете? Мы управление главка Следственного комитета, одно из управлений. Мы сами центральный аппарат.
Есть просто такие предложения, как передать в Москву.
Это наше дело, наша территория. Причем тут Москва?
А когда вы на какие-то результаты рассчитываете?
О, я не знаю даже. Может и завтра, может через 2 недели, никто не скажет. Сроки есть, да, если надо будет продлим еще. Ну, сейчас 2 месяца идет, 15 сентября будет 2 месяца.
А вот комментарий Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Большинство таких дел действительно открывалось. А ровно через 2 месяца дело приостанавливалось по статье за невозможность обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности в качестве обвиняемых. Надеюсь, что это уже сколько-то тысячное дело не постигнет такая судьба, что его будут расследовать.
А чем известен Игорь Соболь, который руководит следственной группой?
Он известен тем, что он пришел в печально известную следственную группу следователя Криворотова. Печально известно по публикациям, прежде всего, Анны Политковской, поскольку действовал из Северной Осетии, они работали в Ингушетии и работали, мягко говоря, брутально. Пытки, фабрикация уголовных дел и так далее. Потом Криворотова сменил следователь Александр Солженицын, а затем пришел Соболь. Насколько мне известно, сообщений о незаконных методах, применяемых этой группой, стало меньше.
Какова на данный момент перспектива того, что виновные в убийстве будут найдены?
Я могу лишь сказать, что в прошлом практически ни одно такое преступление расследовано не было. И это не есть случайность. На Кавказе была не только создана система эскадронов смерти, которая проводила так называемую контртеррористическую операцию, а похищение и убийство людей были частью этого так называемого контртеррора, превратившегося в государственный террор, но и система организованной безнаказанности, все эти годы позволявшая похитителям и убийцам избегать наказания. Удастся ли сломать тут все организованные безнаказанности, я не знаю. Но на нашем государстве клеймо стоит. Клеймо страны, которая использует похищение и убийство в своих целях. Если не будут найдены и названы убийцы, если не будет сказано, что нет, это не есть государственная политика, это есть преступление, это клеймо войдет глубоко, въестся, его не удастся смыть. Впрочем, уже почти 10 лет российской власти не считают это клеймо позорным.
Таково мнение Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас у микрофона обозреватель Радио Свобода, специалист по северокавказской тематике Андрей Бабицкий.
Реакция многих людей, оскорбленных словами Рамзана Кадырова о Наталье Истемировой, кажется мне не совсем верной. Конечно, это крайне неприятно, когда кто-то порочит память достойного человека. Поношение погибшего уже само по себе находится за гранью цивилизованного поведения. Обращать внимание на подобные слова, опровергать их, значит придавать им статус обоснованного обвинения, пусть даже и ложного по своей сути. Рассчитывать на то, что Рамзан Кадыров проявит уважение к погибшей от рук убийц-правозащитницы, вообще не стоило. Самой Истемировой по завершению ею земных дел вовсе ни с какой стороны не пригодится признание ее заслуг со стороны человека, который в ее представлении нес прямую ответственность за преступления, совершаемые местными силовыми подразделениями. В конце концов, глумление над памятью погибших вовсе не такая уж большая проблема, если иметь в виду весь преступный и криминальный фон происходящего в Чечне. Слова, они все-таки имеют иной вес, нежели конкретные поступки, такие как убийство, похищение людей, пытки, все то, что Наталья Истемирова вменяла преступному сообществу, действующему в республике под покровительством как федеральных, так и местных властей. Почему вообще человек, представляющий интересы обвиняемой Натальи и группы силовиков, должен быть как-то лоялен к ее памяти? Не следует требовать от хищника уважительного отношения к жертвам. а не обитатели двух несоприкасающихся миров. Поэтому чисто по-человечески все, что говорит Кадыров, несмотря на то, что слова вроде бы те же самые, мы используем точно такие же, не может не должно обижать. Он обвинил Истемирова в отсутствии чести, достоинства и совести. И слава Богу, поскольку невыносимо оскорбительным было бы противоположное утверждение, что все эти качества, но в их специфическом кадыровском понимании, у Истемирова имелись в наличии. Это вовсе не означает, что с правовой точки зрения Кадырову нельзя предъявить никаких претензий. Если вас оскорбляет хулиган, вы можете не придавать его оценкам никакого значения, но в целях поддержания общественного порядка вам следует обратиться к закону, чтобы социально недолжное поведение было пресечено.
Рассказывал Андрей Бабицкий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективу возможной отставки представителя президента в Южном округе Владимира Устинова обсуждаем с бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета безопасности Иваном Рыбкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 10 августа. В России и Грузии продолжается активная дискуссия о причинах и последствиях войны в Южной Осетии. Дискуссия эта проходит иногда, в том числе и в историческом ключе. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
История взаимоотношений грузинского и осетинского народов насчитывает века, если не тысячелетия. Осетинский полководец Давид Сослан, которого в некоторых источниках называют царем Грузии, был женат на царице Тамар во время царствования которой на рубеже 12-13 веков Грузия достигла вершины своего расцвета. На протяжении веков осетины играли важную роль в жизни Грузии, в том числе, по свидетельству историков, храбро воевали за ее свободу и независимость бок о бок с грузинами. Известный историк профессор Георгий Анчабадзе считает, что исторических предпосылок для неминуемого возникновения грузино-осетинского конфликта не существовало.
Ну, я думаю, что каких-то таких исторических моментов, которые обязательно должны были привести к конфликту, не существует. Тут много чего очень субъективного было даже вот на нашей памяти, что привело к таким печальным последствиям. Трагедия Грузии в том, что у грузин произошел конфликт с самыми близкими исторически к ним народами, с абхазами и осетинами. А с грузинами наиболее близкие народы, не этническом плане, имею в виду, столько, сколько вот именно в культурном, историческом, и кровное родство тоже, потому что масса смешанных семей между грузинами и осетинами. Ну, мы знаем, что были какие-то моменты вот в 20-м году, в период независимости Грузии. Советская, значит, историческая наука очень однозначно трактовала, что тогда происходило в Южной Осетии. Было большевистское восстание, значит, освободительное против меньшевиков, и оно было потоплено в крови и так далее. А грузинская историография же трактует это как мятеж, который внешними силами был инспирирован, имеется в виду, конечно, Советская Россия, которая была направлена против грузинской государственности и так далее. И вообще этот исторический конфликт, он уже очень далеко зашел. И уже говорится о Средневековье, где якобы Аланское государство занимало территорию Южной Осетии. И, мол, Южная Осетия никогда не входила в состав Грузии. Там было смешанное население. И конфликта как такового не было. Но конфликтные условия стали возникать вот во второй половине 19 века, когда уже начинается как-то борьба осетинских крестьян против грузинских феодалов, которые владели этими землями. Это все надо изучать. Конечно, нельзя вот такие моменты исторические, как борьба крестьян против князей-помещиков, трактовать как какую-то национально-освободительную борьбу.
С 1989 года грузино-осетинские взаимоотношения обострились. И главной причиной, по мнению наблюдателей, стало то, что лидеры движения за независимость Грузии не сумели предложить многонациональному обществу бывшей грузинской ССР демократический дискурс. В свою очередь, в Южной Осетии также возникло движение сначала за повышение статуса автономной области до автономной республики, а затем и за выход из состава Грузии и самоопределение в составе Союза ССР. Первый президент Грузии Звиадгам Сахурдия не только попытался подавить это движение силой, введя в Цхинвали милицейские формирования, но в ответ на провозглашение Юго-Осетинской автономной области республикой Южная Осетия осенью 90-го года, вообще отменил автономию Южных Осетин. При этом десятки тысяч осетин были вынуждены покинуть внутренние районы Грузии и стали беженцами. Ужасное кровопролитие в регионе удалось остановить лишь благодаря российским миротворцам в июле 1992 года. Новые грузинские власти во главе с Михаилом Саакашвили были не против существования осетинской автономии в Грузии, но осетинское общество и власти республики уже отвергали любые формы сосуществования с Грузией. Это противоречие, в конце концов, и привело к трагедии 2008 года. Михаил Саакашвили уже после войны в ходе одного из последних своих выступлений на митинге в Горе заявил, что осетины – братский народ, что виновата во всем империя, а тысячи осетин как жили, так и живут во многих районах Грузии, им ничего не угрожает, кроме агрессивных помыслов Кремля и, цитирую, «его марионеток в Цхинвали», которые ничего общего с исторически братским для нас осетинским народом не имеют. Конец цитаты. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В столице Северной Осетии приступил к работе специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Олег вырос во Владикавказе и хорошо знает осетинский менталитет. Мы беседуем об отношениях Северной и Южной Осетии.
Процессы, которые сегодня идут в Северной Осетии, конечно, можно назвать именно как постепенное переселение южных осетин в Северную Осетию. И дело здесь прежде всего в социально-экономической обстановке, которая сегодня сложилась в Южной Осетии, поскольку многие жители этой республики и деятели этой республики отмечают, что за прошедший год в Южной Осетии ситуация в социально-экономическом плане совершенно не изменилась в лучшую сторону. Отношения между Северной и Южной Осетией за этот год тоже существенно изменились. До августа прошлого года президент Южной Осетии очень часто встречаясь с президентом Северной Осетии, чувствовал себя младшим партнером. Первое слово принадлежало именно главе Республики Северная Осетия, Тамуразу Мамсурова. Но после событий августа прошлого года федеральный центр открыл финансовый поток непосредственно Южную Осетию, эти отношения изменились на политическом уровне. Раньше, когда Южная Осетия в финансовом отношении зависела от Владикавказа, мы знаем, что все счета финансово находились именно на территории Северной Осетии. И неоднократно мне чиновники во Владикавказе рассказывали о том, что бюджет республики поступало гораздо больше средств, чем было заложено до этого. Все понимали, что эти средства должны были идти на территорию Южной Осетии. И на это нецелевое так называемое использование закрывали глаза высокопоставленные проверяющие из Москвы, сотрудники счетной палаты и других фискальных органов. Но после августа прошлого года ситуация это все изменилась, и Москва открыла для Южной Осетии свой непосредственный финансовый счет. И это значительно укрепило власть какое-то и его окружение.
Олег, верно я вас понимаю, что фактически признание независимости только изменило метод, каким эти финансовые потоки направлялись в Южную Осетию. По большому счету, Россия, Москва как кормила Южную Осетию, так и продолжает ее кормить.
Да, на деле все происходит именно так. За теми громкими словами о политическом признании, Москва, перечисляя большие финансовые средства, фактически больше ничего для республики не сделано, потому что жители Южной Осетии не ощущают на себе экономическую политику Москвы. Фактически, как мне говорят здесь эксперты и общественные деятели, политики, Москва помогает не Южной Осетии, а конкретно президенту Эдуарду Кокоте и его правящему кругу. И многочисленные конфликты, которые уже возникли в руководстве Южной Осетии, многие объясняют именно финансовым фактором. Все жители Южной Осетии ждут открытия нового газопровода, который вот уже несколько лет тянут из Северной Осетии через перевалы в Южной Осетии. Этим занимается московская фирма во главе с жителем Южной Осетии Джусоевым. И именно, как мне говорят, на финансовой почве между ним и президентом какой-то возник конфликт, который отражается на социально-экономическом положении всей республики. Газопровод вот-вот должен быть уже сдан в эксплуатацию, но все равно сроки срываются.
Господин Джусоев, насколько известно, сейчас один из основных оппозиционеров юго-осетинских. Скажите, пожалуйста, между населением Южной Осетии и Северной Осетии есть какие-то существенные различия? Понятно, что часть одного народа. Это как примерно русские там из Липецкой и Орловской области или все-таки культурологические и какие-то, не знаю, еще другие различия большие?
Ну, конечно, между северными и южными осетинами существует именно разница в культурном отношении. Москва много для того, чтобы политически северных и южных осетин объединить, сплотить. Этносы, которые живут на различных склонах Кавказского хребта, не могут считаться едиными в культурологическом плане. Политически попытка есть, экономически тоже, но в культурном отношении с северными и южными осетинами до сих пор очень существенные различия становятся основной причиной непонимания во Владикавказе позиции официального Цхинвали.
Много ли родственников в Северной Осетии, в тех, кто живет в Южной Осетии? Нормальные ли отношения между людьми? Или все-таки чувствуется некоторая такая холодность? Это ваша проблема, вы там за хребтом живете и решаете их сами?
Очень многие жители Южной Осетии еще в советские годы переселили за хребет в окрестности Владикавказа, из целого селения, допустим, селение Нагира на полностью состоит из бывших жителей Южной Осетии. Но эти люди уже немного восприняли другую культуру, культуру северных осетин. Те, кто переселяется сегодня в результате прошедшей войны, нестабильности в Южной Осетии, они уже несут совершенно другую культуру. Неловкая ситуация, прошедшая война, конфликт, не может позволить северным осетинам открыто критиковать южных осетин за какие-то агрессии, за какое-то свое неправильное поведение. Этнический пакт не позволяет это делать, но в то же время в тесном, своем узком этническом кругу северные осетины имеют немало претензий к своим южным братьям. Люди вынуждены встречать во Владикавказ и благодаря своим родственникам внедряться в так называемые доходные места, становиться благоверными коммерческих предприятий, тащить с собой родственников из-за перевала. Так что здесь очень много именно бытовых проблем, Андрей.
Как вы сказали, финансирование Южной и Северной Осетии теперь из разных московских карманов, назовем это так. Означает ли это, что вообще любая теоретическая даже возможность разговоров о возможном объединении двух частей одного этого народа сейчас неуместна, и этого не будет не только по политическим, но и экономическим причинам?
У местных экспертов другие прогнозы. Они считают, что, несмотря ни на что, процесс объединения южных и северных осетин продолжается. Продолжается и даже может в скором времени принять необратимые формы. Здесь поговорят о необходимости провести референдум об объединении двух осетин. Это разговоры, конечно, не новые. Они звучали и в 90-х годах прошлого века, но прошедшая война сделала более актуальными их. Зато вижу по местной прессе, в местной североссийской печати больше говорят о проблемах Южной Осетии, чем о проблемах Северной. По моим ощущениям, именно Цхинвали пытается их активизировать. Цхинвали пытается таким образом выйти на российское политическое поле. И поговаривают, что Эдуард какой-то не прочь, в общем-то, занять и пост главы Объединенной Осетии в недалеком будущем.
Из столицы Северной Осетии специальный корреспондент Радио Свобода Олег Кусов об отношениях между Владикавказом и Цхинвали. Это время свободы. Вот главные темы второй половины этого часа. Александр Лукашенко создает новую контрольную структуру для поиска и наказания коррупционеров. Отправлен в отставку тренер футбольной команды «Зенит» Дик Адвокат. На Кубе вышел словарь мыслей лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров мечтает о том, чтобы Владимир Путин правил пожизненно.
Комментарии экспертов.
Обойдемся без адвоката? Прогноз спортивного обозревателя Алексея Кузнецова.
В блогах «Свободы».
Журналист «Радио Свобода» Олег Кусов. О том, почему дело Басаева живет.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Более 40 человек погибли и десятки ранены утром в понедельник в результате серии взрывов в Ираке. Две бомбы, заложенные в грузовиках, взорвались на севере страны в шиитской деревне неподалеку от города Мосул. Взрывы произошли также в шиитских районах Багдада и в Киркуке на севере Ирака. В дагестанском Дербенте в результате взрыва у здания райотдела милиции в понедельник погиб один милиционер, и еще один получил ранение. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, в понедельник был выписан из московской клиники. В Кургане возобновили голодовку бывшие сотрудники предприятия «Регион Автотранс Курган». Они требуют погасить долги по заработной плате. В Сочи президент России Дмитрий Медведев провел встречу с лидерами парламентских партий. Китай заявил, что на свободу отпущены более 1200 задержанных в ходе волнений в Тибете в прошлом году. В тюрьмах остаются более 700 задержанных по обвинению в участии в беспорядках в Циндзянь, уйгурском автономном районе КНР в июле этого года. Тогда погибли около 200 человек. В Таджикистане в перестрелке с полицией убит Лутфулло Турсунов, предположительно активист исламского движения Узбекистана. На севере Словакии в городе Гандлово 19 горняков оказались под завалами в результате взрыва на угольной шахте, 9 человек ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал международное сообщество активнее заняться проблемой глобального потепления. Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Дик Адвокат отправлен в отставку. Как говорится в официальном сообщении клуба, это решение принято после серии неудачных игр «Зенита» в последних турах чемпионата России. Министерство здравоохранения и социального развития России ужесточает требования к медосмотру профессиональных водителей.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 10 августа. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости создания подчиненного лично ему Следственного комитета с широкими полномочиями. По мнению экспертов, реализация этой инициативы может кардинально изменить систему государственного контроля. Из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
На совещании по вопросам деятельности прокуратуры Александр Лукашенко высказал недовольство темпами борьбы с коррупцией. Впрочем, как заявил Лукашенко, чего можно ожидать, если сами прокурорские работники злоупотребляют служебными полномочиями, попадаются на получение взяток и лоббирование интересов коммерческих структур. Слово, как раз сегодня в Верховном суде Белоруссии началось слушание уголовного дела бывшего прокурора Минской области Михаила Снегиря, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, взяточничестве и хранении боеприпасов. С адвоката, а также родственников подсудимого взята подписка о неразглашении тайны следствия. Александр Лукашенко уверен, что спрос за коррупцию должен быть максимальным. «Жалеть никого не надо», – заявил президент. «Чиновник поставлен защищать интересы людей, а получается, что он еще и последние деньги из человека выбивает». При этом Лукашенко констатировал, что прокуратура недостаточно эффективно выполняет надзорные функции. В этой связи обсуждалась возможность создания единого следственного комитета, который более эффективно сможет выполнять надзорные функции. К чему это может привести? Как считает известный белорусский юрист, адвокат Гарри Погоняйло, в случае создания структуры, подчиненной исключительно главе государства, появится орган, который будет обладать весомым властным ресурсом.
Это хорошо бы работало в демократическом государстве, где обеспечивается и открытость, и состязательность процесса. У нас же пока еще далеко не правовое, далеко не демократическое государство. И переподчинение этих служб непосредственно президенту лишь усиливает, конечно, его единоличную власть, узурпацию этой власти в одних руках. Президент и так присвоил себе ряд полномочий, неконституционных, не обеспеченных соответствующими нормами как Конституции, так и закона о президенте. И это связано с желанием все время его расширить свои полномочия, свое влияние на те или иные сферы экономического, общественного и политического бытия в нашей республике. Поэтому лично мне перспектива эта не очень нравится, потому что у президента будет еще один дополнительный рычаг, через который он будет продавливать свои решения, связанные с принципом «кого хочу помилую, кого хочу казню». Это очень опасно.
Инициатива создания Следственного комитета, подчиненного лично президенту, появилась несколько лет назад. Основной мотив – борьба с коррупцией. По словам экспертов, в стране существует ряд ведомств, наделенных широкими полномочиями. Среди них Государственный комитет контроля, Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности, Совет безопасности, МВД и другие. По мнению аналитиков, задачей Следственного комитета будет контроль именно за этими структурами, сотрудники которых, пользуясь бесконтрольностью и безнаказанностью, со временем сами погрязли в коррупции. Игорь Корней для Радио Свобода. Минск.
О политической подоплеке инициативы Александра Лукашенко я беседовал с известным в Минске политическим экспертом, обозревателем Белорусской службы Радио Свобода Юрием Дракохрустом.
Это вечная проблема. Как контролировать контролеров? Ну, говорят, что помогает демократия. Когда есть, скажем, свободная пресса, когда есть свободно избранный парламент, то шум в этих органах неким образом, так сказать, заставляет чиновников красть несколько меньше. Когда с этим проблемы, а в Беларуси с этим проблемы, то возникает вот такая задача квадратура круга. Как с помощью чиновников бороться с коррумпированностью чиновников же? Ну и вот возникают такие идеи, что вот поскольку структур всяких много, то надо создать некую одну над ними смотрящую. Ну, я уверен, что через некоторое время придет в голову мысль, что сколько же вопросов можно будет решить, занося деньги в кабинет вот этому одному главному смотрящему. И тогда надо будет создавать или над ним еще одну структуру, или какие-то другие структуры, то есть отделять полномочия. Это я почитал в некоторых комментариях, что вот, значит, Лукашенко не доверяет своему окружению. Вряд ли дело в этом, потому что ведь и прокуроры, и руководители, скажем, МВД, ну, они же ведь и сейчас не оппозиции подчиняются, и не парламенту свободно избранному. Они подчиняются тому же президенту. Ну, вот он просто видит, что вот воруют как-то, и как-то много.
Речь идет не о том, что Лукашенко боится за свою власть. Речь идет о том, что он пытается сделать чуть более эффективной неэффективную систему государственного управления.
Когда коррупция превышает определенные пределы, то она, в общем-то, мешает реализации любой власти, в том числе и диктаторской. С другой стороны, ну, люди-то ведь все видят. Плюс к тому кризис. И то, что при более-менее благополучной жизни, в общем-то, может восприниматься и спокойнее, в кризисе, в общем, очень сильно людей раздражает. Этот вот момент такого пиара, демонстрации, он в Беларуси довольно такой развитый и довольно демонстративный. Вот буквально сегодня начался процесс над бывшим прокурором города Михаилом Снегирем, и вот последнее время целая серия идет процессов. Вот директор Рогачевского молочного комбината, я думаю, вот многие помнят Рогачевскую сгущенку, вот 9 лет получил. Вот эти аресты, эта компания, она идет фактически постоянно. Я видел данные международной организации Transparency International, которая отслеживает отношение людей к борьбе с коррупцией в Беларуси, именно отношение населения к тому, насколько хорошо власть борется с коррупцией, в общем-то, данные довольно неплохие. По крайней мере, люди воспринимают это так, что власть все-таки с коррупцией борется.
Одна из особенностей того хода, который Лукашенко придумал, это то, что эта структура будет подчиняться лично ему. Честность замыкается в Беларуси на личности президента республики. Доверяйте мне, я ваш отец, а отец не бывает лживым, не бывает проворовавшимся и каким угодно еще. Насколько устойчива эта идеологическая конструкция?
До сих пор она, в общем-то, неким образом работала. В той системе, которая сейчас существует в Беларуси, ей, собственно, как бы и опираться больше не на что, потому что да и парламент, и правительство, и суды, они низведены и так на уровень, ну, просто исполнителей высочайшей воли. И поэтому, если вот некая структура по борьбе с коррупцией подчиняется вот именно этой высочайшей воле, ну, вроде бы ее как бы статус выше, чем если бы она подчинялась некой другой структуре, которая, в свою очередь, все равно выходит на эту высочайшую волю.
Я помню, что и в 90-е годы были крупные процессы против так называемых проворовавшихся хозяйственников. Громкое дело с посадкой директора производства, который выпускает холодильники минские, и знаменитые грузовики МАЗ, тоже директора посадили. Есть ли ощущение, что сейчас будет еще череда столь громких процессов коррупционных дел?
В общем-то, целая серия процессов вот уже идет сейчас. Вот информация прошлой недели, то прокуратура готовит какое-то очень крупное дело по Беларускалию. Это предприятие, которое производит калийные удобрения. Это одна из главных статей белорусского экспорта. И причем там речь идет не об одном человеке, а, так сказать, преступной организации. То есть это, ну, добрая дюжина, видать, будет арестов. Я думаю, да, что это вполне возможно. Ну, что, в общем-то, вот в прошлом году, после известного взрыва во время праздника Дня Республики, в общем-то, началась очень большая перестройка самых высших эшелонов власти. Был заменен глава администрации президента, был заменен шеф КГБ. Вот в этом году был заменен министр внутренних дел. Ну, а вы же понимаете, что каждый такой человек – это целая грибница кадров, которые он, так сказать, расставил за время своего правления. В этом смысле вот эти коррупционные обвинения, они иногда просто становятся инструментом, формой вот этой внутриаппаратной борьбы. Поскольку этот процесс продолжается, то я думаю, что этот фактор тоже действует в том, что, в общем-то, за решеткой оказываются люди, не просто там директора предприятий, скажем, а люди очень высокого ранга, скажем, в силовых структурах.
Президент Беларуси Александр Лукашенко приобретает, придумывает новые способы борьбы с коррупцией. Об этом я беседовал с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Даркохрустом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 10 августа. Руководство футбольного клуба «Зенит» минувшей ночью приняло решение об отставке главного тренера, голландского специалиста Дика Адвоката. Исполняющим обязанности тренера самой успешной в минувшем сезоне российской команды назначен ранее возглавлявший молодежный состав петербургской команды Анатолий Давыдов. Голландец покинет «Зенит», получив компенсацию, как говорят, в несколько миллионов евро за досрочное расторжение контракта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Решение о досрочной отставке и расторжении контракта с голландским специалистом, с которым «Зенит» успел не только стать чемпионом России, но и обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, руководство клуба приняло после поражения на своем поле от клуба «Тон» со счетом 0-2. До этого адвокат раскритиковал трансферную политику спортивного директора клуба Игоря Корнеева. Спортивные издания много писали о заочной перебранке между игроками «Зенита» Вячеславом Малафеевым и Романом Широковым. Отставка голландского специалиста назревала уже долго, и вполне закономерно, что ее приняли после поражения в домашнем матче с «Томью», считает спортивный журналист, комментатор канала НТВ Плюс Футбол Александр Шмурнов.
Адвокат заканчивает свою работу в «Зените» в конце сезона, это уже очевидно. Он подписал контракт с Национальной Королевской Федерацией Футбола Бельгии. А «Зенит», как клуб, который ставит очень высокие цели перед собой и должен формироваться постоянно, не может себе допустить подобной ситуации, когда тренер, который не будет руководить командой осенью уже, по сути, сейчас диктует свои условия. Нормально, что в современном футболе тренер заинтересован в приобретении или, наоборот, в продаже тех или иных игроков. Но в будущем или опосредованно обязательно интерес его есть. Будет руководить не адвокат, значит, и не адвокату определять, какие футболисты сейчас должны быть приобретены, какие должны быть проданы и так далее, и так далее. Вообще политику трансферную, политику клубную, выстраивание структуры должен определять другой человек. Это нормально. Это стало ясно уже в тот момент, когда адвокат подписал контракт, когда у «Зенита» появились новые менеджеры. Оставалось только найти повод, по большому счету, как бы полюбовно пораньше расстаться. Ну вот повод для общественности найден, потому что «Зенит» действительно проигрывает матч за матчем, и поражение от «Томи», у которой «Зенит» приобрел лучшего форварда, это, конечно, позорный акт, после которого действительно надо снимать тренера. Я думаю, что и адвокат не останется в накладе, что это просто нормальная рабочая ситуация.
На официальном сайте футбольного клуба «Зенит» причина отставки объясняется следующим образом. К сожалению, после принятия решения возглавить сборную Бельгии, результаты «Зенита» заметно ухудшились, и болельщиков, и руководство клуба не устраивает то место, которое занимает команда в чемпионате России. Питерский клуб в чемпионате идет на 8-м месте. Задача перед «Зенитом» – борьба как за места в Еврокубках и зоне Лиги Чемпионов, так и за лидирующие позиции в национальном чемпионате. Кто может заменить голландского специалиста, пока неизвестно, говорит главный редактор радио «Зенит-ФМ» Федор Погорелов.
Их же не сам уволился, не отправлен в отставку. Несомненно, это решение об отставке принималось с учетом того, кто будет руководить «Зенитом» в ближайшее время. Я подозреваю, что все-таки Анатолий Викторович Давыдов, при всем моем самом искреннем к нему уважении, это ИО, что называется, и новый тренер появится в «Зените» в ближайшее время. Слухи о потенциальном преемнике-то последние два месяца не сходят с новостных лент. И здесь можно просто тусовать эту фамилию. Несомненно, по моим внутренним ощущениям, особенно с учетом трансфера Розины, речь идет о каком-то итальянском специалисте. И кто это? Манчини, Спалетти, Дзакеронни? Это мы узнаем в ближайшем будущем. Хрустального шара у меня нет, к сожалению. Мне кажется, что вот эти все скандалы, интриги, расследования, да, которые чего уж там лихорадили «Зенит» последние 2-3 недели. Мне, как болельщику и заинтересованному с профессиональной точки зрения, хочется верить, что настал период какого-то благополучия и спокойствия. Да? Я не раз наблюдал вот эти смены власти в клубе, да, там, свою болельческую судьбу. И, несомненно, смена тренера – это всегда такой толчок вперед, что, мне кажется, можно говорить исключительно о положительном влиянии вот здесь и сейчас.
По мнению мнению спортивного журналиста Александра Шмурнова, «Зенит» еще удивит любителей футбола и экспертов, пытаясь найти нового тренера. Амбиции у команды очень высокие.
Слухи об итальянце связаны с тем, что «Зенит» начал осваивать итальянский рынок, что приобрел итальянского игрока, в частности. Но мне кажется, «Зенит» еще удивит, может быть, не самим назначением, а тем кругом людей, которые попадут в кандидаты в тренера. Однако сейчас, сию секунду, опять же, мне пока информация неизвестна, если бы меня спросили, я бы предложил зенитскому руководству назначить Владислава Радимова исполняющим обязанности главного тренера, а дальше уже заниматься спокойным, методичным поиском человека, который будет действительно выстраивать всю эту структуру. Но приглашать его в следующем году, на следующий сезон, тоже совершенно неверно. Это нужно сделать осенью, когда можно будет в том числе и какие-то вещи наперед, на завтра.
Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, имя которого упомянул Александр Шмурнов, не намерен становиться тренером команды. О ситуации, которая сложилась в «Зените», он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я думаю, что надо просто поблагодарить и принять это как должное. Рано или поздно в любой команде каждый тренер кидает свое место, да. Произошло сейчас, могло произойти в конце года. Мог адвокат еще продлить контракт. Всем надо поблагодарить его, он доставил столько приятных минут этому городу и только приятные воспоминания. Поэтому я не исключаю возможность, что, может быть, Дик, отдохнув немножко, в скором будущем вернется в «Зенит».
Кто может пока его заменить?
Давайте жить хотя бы сегодняшним днем. На нас и так столько навалилось. Сейчас возглавляет команда Анатолий Викторович Давыдов, у которого был опыт, он выиграл Кубок России с этой командой, как игрок здесь провел больше 14 лет. Давайте воспринимать это как должное, а что будет в будущем, будем увидеть.
А свою кандидатуру вы не рассматриваете как исполняющего обязанности тренера, возможно?
Да нет, вы знаете, я думаю, что я к этому пока не готов, и да и поработать с адвокатом мне довелось многому посмотреть, и всему свое время.
Дик адвокат возглавил «Зенит» в июне 2006 года. Голландец является почетным гражданином Санкт-Петербурга, а в декабре прошлого года за заслуги в области физической культуры и спорта ему присвоено звание «Заслуженный тренер России». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о новостях средств массовой информации, об интересных публикациях, но сегодня поговорим о книге. В Великобритании вышел целый том, в котором впервые рассказывается о том, как британский дипломатический курьер вывез в 17 году из Петрограда сокровища императорской семьи Романовых. С автором книги под названием «Тайные сокровища России», «Тайные сокровища Романовых, спасая царские драгоценности» Уильямом Кларком беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У британской королевы Елизаветы II есть усыпанная бриллиантами тиара, которую она надевает в торжественных случаях, принимая иностранных послов или глав государств. Тиара эта носит название Владимирской, поскольку когда-то принадлежала великой княгине Марии Павловне, супруге великого князя Владимира Александровича, дяде императора Николая II. Мария Павловна была большой любительницей драгоценностей. Известно, что в ее коллекции было более 200 очень дорогих украшений. О том, как Владимирская тиара попала в Лондон, можно узнать из документальной книги Уильяма Кларка, которая захватывает как исторический детектив. Впервые британский писатель и журналист рассказал, как была переправлена за рубеж в 1917 году значительная часть коронных драгоценностей царской семьи. Эту тайную и опасную операцию провел в июле 1917 года британский дипломатический курьер Альберт Стопфорд, через которого шла переписка британского короля Георга V и Николая II. Сразу после февральской революции Мария Павловна покинула Петроград и обосновалась в Кисловодске, оставив большие суммы денег и драгоценности в своем Владимирском дворце, который при советской власти стал домом ученых. Уильям Кларк пишет, что арест царской семьи и гонения на аристократию вызвали у Стопфорда желание помочь великой княгине, которую он считал близким другом и с которой был знаком еще с довоенных времен. Он предложил ей проникнуть во Владимирский дворец и, используя возможности своей дипломатической неприкосновенности, на границе его не имели права обыскивать, переправить драгоценности в Лондон, где находились члены семьи Марии Павловны. Уильям Кларк считает, что великая княгиня и ее сын Борис снабдили Стопфорда планом дворца и ключами от сейфа. Переодевшись рабочим, Стопфорд, ему было тогда 57 лет, под покровом ночи проник во Владимирский дворец, нашел сейф в будуаре великой княгини и набил два саквояжа драгоценностями и деньгами. Кларк отмечает, что Стопфорд рисковал жизнью, когда шел по ночному и очень небезопасному в то время Петрограду, держа в руках целое состояние. Деньги он тогда привез Марии Павловне в Кисловодск, а драгоценности несколькими партиями переправил в Лондон. Что же побудило Альберта Стопфорда решиться на столь опасную авантюру? Был ли он, помимо прочего, еще и агентом британских спецслужб? В интервью «Радио Свобода» Уильям Кларк так объясняет мотивы его поступков.
Я не совсем уверен в том, что Альберт Стопфорд был британским агентом, однако подозреваю, что он был им. И прежде всего потому, что он был тесно связан с британскими посольствами в Париже и Петрограде. Его также хорошо знали официальные лица в Лондоне. В то время его должность называлась «дипломатический курьер», что означает, что он перевозил в Лондон важные, в том числе секретные документы британских посольств в Петрограде и Париже. Нет никаких свидетельств того, что Стопфорд обогатился в результате этих сложных головоломных операций. Конечно, у него была возможность при этом разбогатеть, однако он был совсем другим человеком. Думаю, что его попросту увлекали эти опасные приключения. Он наслаждался этой шпионской игрой. Его мотивы в этом деле объясняются просто. Он хотел помочь собственной стране, используя свои связи в Петрограде, и одновременно, будучи большим другом родственницы царя великой княгини Марии Павловны, помочь ей. Он познакомился с ней еще до Первой мировой войны, когда занимался продажей драгоценностей и антиквариата.
Альберт Стопфорд окончательно возвратился в Лондон в октябре 1917 года и больше в России не бывал. Последние 20 лет жизни он провел в Париже, где вернулся к своей прежней профессии торговца антиквариатом и где скончался в феврале 1939 года, за несколько месяцев до начала Второй мировой. После смерти Марии Павловны в 1920 году наследники пустили коллекцию драгоценностей великой княгини с молотка. Уильям Кларк рассказывает.
Позднее князь Оболенский утверждал, что Стопфорд спас драгоценностей на десятки миллионов фунтов. Это огромная сумма по тем временам. После того, как эти драгоценности попали в Лондон, они распродавались на аукционах, и состоятельные люди их покупали. В 1920 году королева Мэри, супруга Георга V, приобрела на аукционе несколько этих драгоценностей, в том числе знаменитую тиару. Ее унаследовала ее внучка королева Елизавета II, которая иногда надевает ее на открытие ежегодной сессии парламента. Это тиара из тех самых драгоценностей, которые спас Стопфорд.
Говорил автор книги «Тайные сокровища Романовых. Спасая царские драгоценности» Уильям Кларк. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Гаване вышел толковый словарь, целиком состоящий из определений, которые давал политическим понятиям лидер кубинской революции Фидель Кастро. В словаре мысли собраны в основном идеологические понятия с комментариями Кастро, которые он развивал в своих многочисленных публичных выступлениях. У микрофона обозреватель «Свободы», специалист по латиноамериканской проблематике Александр Гостев.
В основном там речь идет о революционной риторике, о понятиях таких, как социализм, империализм, классовая борьба и все то, что, по мнению Фиделя Кастро, может в будущем понадобиться кубинскому народу для того, чтобы строить свою политическую, экономическую и общественно-социальную жизнь. Это около 400 слов. Интерес во всем мире это вызвало не меньше, чем, видимо, на самой Кубе. Сайт самой главной кубинской газеты «Гранма» упал на смерть, то есть, видимо, количество интернет-обращений на этот сайт превысило всякий допустимый для, в общем, наверное, слабенького ресурса спрос, и ясно, что интересуются не только кубинцы. Фидель Кастро занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый лучший и известный оратор. Оратор он мастерский. Это человек, который мгновенно улавливает, а, настроение толпы, б, совершенно не боится прилагательных, но при этом они не выглядят у него ни пафосными, что очень сложно, ни пошлыми, но при этом он разговаривает одновременно, как человек образованный, на интеллигентном языке, но на очень понятном народу. Но при этом он в процессе одной и той же речи может очень сильно менять облик от облика революционного солдата и вождя, становиться таким маститым, взвешенным, уравновешенным государственным мужем, играть роль вот такого одного из нас, простого кубинского парня, крестьянина. Он может привести действительно остроумный, но что называется, соленый анекдот в своей речи. Вышедшую сегодня книгу можно было бы назвать политическим завещанием вождя, но примеры уже есть, это в первую очередь начале красной книжечкой Мао Цзэдуна в Китае, это бесконечные цитатники Ким Ир Сена. Видимо, надо подождать некоторое время, и будет зависеть, конечно, от того, какой режим вообще будет на Кубе, сохранится ли там власть коммунистов, но книжечка явно войдет в историю.
Мой коллега Александр Гостев, в чем же все-таки заключается обаяние диктаторов? Над этим вопросом я попросил поразмышлять вслух обозревателя Радио Свободы Игоря Померанцева.
Существует вообще обаяние власти и обаяние человека, который воплощает эту власть. По крайней мере, мы читали об истошных криках женщин «Хочу ребенка» от Гитлера. Существует еще понятие моды, популярности, духа времени. Но что касается вот диктаторов, мы же говорим о стране, где уже несколько поколений людей жили при коммунизме. А коммунизм – это идеология для бедных, это идеология для простаков, потому что коммунизм предлагает решение сложнейших проблем самыми примитивными и часто преступными способами. И люди хотят вот такого решения. Им кажется, что вот все это просто будет сделано. Существует же явление массовой культуры. Она же делается из кубиков. Если считать политику проявлением культуры, это именно вот то, что мы называем массовой культурой. Очень многие культуры не в состоянии совладать с современными проблемами. И когда приходит диктатор и обращается к крестьянам или рабочим, то им кажется, что с ними говорят на равных, что они слышат какие-то умные вещи. Ну, а что касается вот этой вообще культуры цитатников. Вы знаете, у Мандельштама есть вот знаменитое выражение в «Разговоре о Данте», что цитата есть цикада, что это не просто выписки какие-то. Что это означает? Что в воздухе языка, в воздухе культуры носятся вот эти вот цикады. Это культурные воспоминания, культурное ауканье, культурная перекличка. Ну вот, а какие там цикады у этого Фиделя Кастро? Коммунистические? Да это идеология социальной ненависти, уравниловки, коллективной вины. И вот такие цикады носятся по воздуху Кубы. Как это все удручает.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Маликой Рахмановой, были мои коллеги Игорь Померанцев и Александр Гостев. В Гаване вышел «Словарь мысли» лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Через несколько дней ему исполнится 83 года. Кастро уже избавился от некоторых своих политических постов, однако в январе этого года отметил 50-летие во главе кубинской революции. Вот так обстояли дела в понедельник, 10 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» провели и подготовили продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». А это всегда интересно. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю.
Мы не пришли просить. Мы пришли реализовать волю избирателей.
Два года назад один из них вдруг стал падать с высоты 160 метров.
Все они невиновны. Мы хотим, чтобы они вернулись к своим семьям.
Выборы будут очень сложными. Будет засилие агитации единой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.